Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Богу угодно, чтобы мы выслушали притчу. Так у евангелиста Матфея сказано. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точилом, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. В этой притче под виноградником разумеется народ Божий. Оградой именуется закон Божий. В точило, в котором виноград притворяется в вино, это вся жизнь народа под водительством Божьим и как вот один мудрый человек сказал в древности, чтобы из плодов виноградной лозы получить вино, нужно эти грозди топтать. Если мы представим, что если виноградные кисти были бы одушевлены, то, наверное, вот это топтание для них было бы весьма болезненно. И также и в духовной жизни. Для того, чтобы человек, а это, к сожалению, весьма испорченное грехом существо, что-то в жизни понял, Господь проводит каждого человека через разные такие испытания, которые человек должен пройти для своего вразумления. И хотя это болезненно, но потом возникает великая польза. Поэтому точило – это тот крест, который несет на себе каждый человек, который хочет достичь познания истины. Построил башню и, отдав ее виноградарям, отлучился. Я не знаю, что подразумевается под этой башней. Но, может быть, в этой башне сторожа этого виноградника. А может быть, хранилище уже готовой продукции, что тоже может быть, потому что башня создана из камня, она поддерживает определенную температуру, вполне может быть. Но факт тот, что башня служит для сохранения того, что было. И вот этим охранением всегда служат ангелы-хранители, которые сохраняют то, что им доверено от самого Бога. И вот, когда приблизилось время плодов, он послал слуг к виноградарям взять свои плоды. А виноградари, схватив его слуг, иного побили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Кто же эти слуги? Это пророки, которых Господь посылал для вразумления своего народа. Для чего? Чтобы он вернулся к тому, для чего был предназначен. А предназначен он был для того, чтобы возделывать виноград. Чтобы этот виноград превратился в вино. А что это за превращение? Недаром Господь в этой притче из всех продуктов, которые производит человек и произрастает на земле, избрал именно виноград. Потому что виноград – это символ церкви. И Господь про себя говорил: «Я есть истинная виноградная лоза». Потому что цель существования народа Божьего, ветхозаветного на земле, была только одна – через точило стать церковью Христовой. И поэтому Господь посылал пророков, чтобы вернуть их к истинному пути. Всех пророков до одного убили. Кроме Илии, пророка, которого тоже убили, но он был взят живым на небо. И когда уже пришел Сын Человеческий, того, которого ожидали, его вывели вон из виноградника, его из Иерусалима вывели и убили. Вместо того, чтобы принять его и вместе с ним получить наследство Отца Небесного. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Действительно, Иерусалим был полностью разрушен, не осталось там камня на камне. От всего Иерусалима осталась только одна стена. А кто такое другие виноградники, виноградари? Это и есть Церковь Божия, которая вышла из языческих народов и сохраняют, плохо ли, бедно ли, веру Христову на земле. То есть исполняет то предназначение, которое изначально принадлежало избранному народу Божию, который отказался от этого избранничества. Но не надо думать, что это случилось только однажды, вот тогда, в древности. Нет. Это случилось вообще в дальнейшем, потому что история ветхозаветного народа Божия, она повторилась и в Новом Завете, народе Божией, в Новом Израиле, в Церкви Божией. Множество народов целиком и полностью, или частично, или большей своей частью отказались добровольно от своего избранничества и поддались разным соблазнам. В основном материальным, но есть еще более гнусные соблазны, потому что люди меняют свое первородство не только на чечевичную похлебку, но и просто на какие-то совершенно законченные безобразия, которые вообще недостойны человеческого звания. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании, что камень, который отвергли строители, тот самый сделался во главу угла? Кто этот камень, про который и апостол Петр говорил? Это камень веры во Христа. А кто такие строители? Строители – это Ветхий и Новый Израиль. Ветхий – народ Бога избранный, Новый Израиль – это Церковь Божия. Большинство людей на земле, которые до сих пор придерживаются того, что родившихся у них детей они крестят, а крещение ничего другого не означает, как только вхождение в церковь. Но на самом деле никто учение церкви этим детям и не пытается преподать, потому что относится к крещению как к какому-то языческому обряду и ждут от крещения совсем каких-то других вещей, чем те, которые они составляют из себя. И вот, конечно, как в езде без правил на автомобиле, все кончается смертью и пешеходов, и часто и самого водителя. Также и если человек хоть и принял крещение, но даже не узнав, что оно накладывает на человека, он внутренне от него давно отказался. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Почему дивно? Ну, потому что человек не понимает смысла и сути этого. И каждый человек на земле, за исключением очень небольшого количества людей, более или менее, или совсем бессознательно, отказывается от Христа. Тем самым отказывается от своего спасения, отказывается от вечной жизни, отказывается от самого Бога. Ну и последствия сами знаем какие. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царствие Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. Это ж надо, какие умные люди. Поняли, что он говорит о них. И какой результат? И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Поэтому, когда уже решились его арестовать и осудить, сделали это ночью, потому что боялись народа. Почему Господь сказал эту притчу? Потому что любой из нас в той или иной степени оказывается в таком положении, как виноградарь. Либо ветхий, либо новый, но мы видим результат один. И из истории церкви, которая насчитывает уже чуть поболее 2000 лет, мы видим, что новые поколения людей нарождаются на планете. И среди этих людей, среди разных народов, некоторые из этих народов услышав весть о Христе, начинают сердцем откликаться. И несмотря на то, что они в меньшинстве, они отзываются на этот зов и становятся новым народом, который приносит плод своему господину, Христу. Потому что цель человеческой жизни – это не достижение богатства или славы, или какого-то земного строительства, научного, художественного или практического, а совсем другая. Бог хочет, чтобы человек был как ангел. А кто такой ангел? Ангел – это служебный дух, который, по понятной причине, потому что у него нет тела, он не ест, не пьет, не спит, у него нет банковской карточки и мелочишки в загашничке, у него нет семьи, у него нет работы и трудовой книжки, он не думает о пенсии, о болезни, он думает только об одном – как ему получше угодить Богу и послужить Ему? А человек нет. Человек думает, как бы ему угодить себе. А если Господь даровал ему веру, он еще думает, как бы так обезопасить самого себя от Бога. Может, я Богу свечку поставлю, а если я мультимиллионер, может, я храм построю. И тем самым, чтобы у Бога ко мне не было претензий. Этот подход совершенно не годится. Откуда мы это знаем? Когда одна женщина, у которой было всего лишь две мелкие монетки, две лепты, по-нашему две копейки, больше не было ничего, и она вот эти две копейки пожертвовала на храм. Поэтому если там человек жертвует на храм 0,001% того, что он имеет, это гораздо меньше, хотя может это составлять 15 миллионов. Это все равно гораздо меньше, чем пожертвовала вдова, потому что она отдала 100%. А для Бога вот эти цифры абсолютные, они вообще не имеют никакого значения. То, что принадлежит всем человекам вместе, и то, что принадлежит всем недрам, и не только на Земле, но и на Луне, на Марсе, и там где угодно – это все равно принадлежит Богу. Но это люди там немножко перекладывают из одного кармана в другой, от человека, носящего одну фамилию, потом переходит к другому человеку в следующем поколении, который носит другую фамилию. Кто разорился, кто продал, это для Бога совершенно не важно, потому что это все остается на той земле, которую он создал. Для него важно другое. То, что идет в вечность. А в вечность идут не капиталы. В вечность идут только качества души. Потому что душа, она вечна. И то, что ты для души приобрел, то с тобой и уходит. А все остальное, там шнурки от ботинок, вставные челюсти, это все, к сожалению, недолговечно. И на этой земле, да и в гробу черви съедят. Поэтому негоже Богу заботиться о таких вещах. Поэтому те заповеди, которые он дал, те притчи, которыми мы, как он думал, могли бы руководствоваться, Они даны для того, чтобы мы облагораживали свою душу и стремились к тому, чтобы жизнь свою устроить так, как апостол Павел сказал однажды, что бы вы ни делали, едите, даже пьете, все делайте во славу Божию. Вот, а все наши распри, они носят такой душевный и материальный характер, потому что у нас здесь на земле между людьми там всякие противоречия. А всякая земная власть, всякое земное богатство, слава, это все на самом деле некоторые мнимые величины, от которых ничего не зависит. И распятие Христово, оно это показало. Люди только что кричали «Осанна!», их немножко поднастроили, и они уже кричат «Распни!». Так что это, собственно, очень обыкновенно, потому что человек по греховности своей, он очень переменчив, потому что у него нет основы веры. Вот этого камня, на котором он должен стоять. Тогда он непоколебим. Он всегда знает, вот это плохо, а вот это хорошо. И это не зависит от конъюнктуры, от изменения законодательства, от погоды, от того, кто как ко мне относится или не относится никак. Вообще не зависит. Есть вещи заведомо хорошие, есть вещи заведомо плохие. И тут уже человеческое творчество в той или иной сфере никак не может этому как-то помешать. Те задачи, которые есть, стоят перед человечеством, и вот кое-что изложено в этой притче, а именно, что человек рождается для того, чтобы послужить Богу, что он должен свое ветхое в новое претворить, что этот процесс, как для винограда в точиле, он довольно болезненный. Но только таким образом можно стать наследником Царства Небесного. В противном случае оно у него отнимется. Следовательно, жизнь превратится не только в бессмыслицу, а прямо в свою противоположность. Это сказано для того, чтобы мы над этим крепко задумались, потому что это обращено ко всем нам. Благословение Господне на вас, того благодатью человеколюбим всегда неприсно и во веки веков.